Дорогие друзья, сейчас вы услышите рассказ Леонида Бежина «Хранитель открытого дома», посвященный дому Марины Ивановны Цветаевой в Борисоглебском переулке. И я хочу предварить этот рассказ несколькими словами. Прежде всего, кто не знает, Леонид Бежин – певец старой Москвы. Его любовь к ней огромна. Он словно видит сквозь новые стены старые очертания. Словно драгоценность рассматривает каждую древнюю черту ушедшего времени. Веяние старой Москвы, соприкосновение с ней ждет вас на страницах его рассказов и повестей. Кто-то скажет: «Подумаешь, веяние». А кто-то сумеет проникнуться этим особым взглядом на Москву и, несомненно, станет намного богаче духовно и счастливее. А теперь слушаем рассказ. Леонид Бежин. Хранитель открытого дома. Рассказ. Когда я думаю о Москве с намерением выразить то неуловимое, ускользающее от привычных слов и определений загадочное, что есть в этом городе, Москва представляется мне не просто городом, а скорее множеством городов, каждая из которых имеет свой облик, свой особый уклад жизни, свое неповторимое веяние. Да-да, именно веяние, поскольку в большинстве случаев только оно-то и осталось от дорогой всем нам старой Москвы, утратившей в архитектурных бурях последних лет живые предметы прошлого. Снесены дома, вырублены старинные деревья, искажена планировка улиц и площадей, а вот веяние сохранилось, забившись в трещины штукатурки, слуховые окна чердака и печные трубы. И что же? Мы, лишенные зримых очертаний былого, словно бы обладаем способностью видеть незримое и слышать неслышимое, как Пушкин некогда слышал умолкнувший звук эллинской речи и чуял смущенной душой великую тень Гомера. Вот и мы тоже ловим в мягком московском воздухе дыхание прошлого и угадываем его призрачное присутствие рядом с нами. Веяние старой Москвы незримо сопутствует нам, когда мы идем по весенней, припахивающей мокрым асфальтом Сретенке, спускаемся заснеженным рождественским бульваром на Трубную площадь, сворачиваем со Старого Арбата в Староконюшенный или забираемся на залитую полуденным июньским солнцем Швивую Горку. И всякий раз оно разное. На Сретенке слегка озабоченное, суетливое, настраивающее на деловой лад. Мол, поспешай, не оглядывайся, не путайся в ногах у прохожих. На бульварном кольце праздное, созерцательное, беспечное, затейливое, как витки чугунных решеток. На Трубной площади пустынное, холодноватое, одинокое. А вот на Арбате, об Арбате надо сказать особо. И не только потому, что есть у Бунина здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город, а потому что среди своих соседей городов Арбат – это город философический, умственный и присущее ему веяние слегка мистического свойства. Я представляю, как в длиннополом пальто и профессорских калошах, в высокой меховой шапке и с суковатой палкой в руке шествовал по Арбату философ-идеалист, похожий на Владимира Соловьева. Катился в пролетке буржуазного вида господин с бледным от бессонных бдений лицом, возвращающийся со спиритического сеанса или заседания масонской ложи. Или останавливался у витрины книжной лавки поэт, способный уподобить покатые арбатские крыши пюпитрам неведомого оркестра, или сравнить газовые рожки фонарей с букетиками фиалок, которыми торгуют цветочницы у магазина «Мюр» и «Мерилис». Конечно, среди обитателей Арбата встречались люди и другого сорта, не чуждавшиеся житейских забот, торговавшие в лавках, точавшие сапоги и лудившие кастрюли. И если бы мы прошли по улице с этим названием около века назад, Мы удивились бы толпам прохожих на тротуарах, грохоту конки и обилию самых разнообразных вывесок от парикмахерских и трактиров до чайных магазинов. Но переулки, переулки, там нас встретила бы задумчивая тишина, и каждый почувствовал бы, что Арбат, обозначенное вехами, культурное пространство, место человека во Вселенной. И эти вехи – домик Лермонтова на Малой Молчановке, сохранивший что-то от бесхитростного простодушия матушки Москвы, Поленовский домик с белой церковью, двухэтажный дом Скрябина в Николо-Песковском и удивительная башня архитектора Мельникова, выросшая в Кривоарбатском переулке наподобие причудливого тропического растения. Может быть, кто-то спросит, не слишком ли много всего соединилось на Арбате? Эпох, стилей, архитектурных решений. И тотчас же вспомнится Москва, какой огромный, строприимный дом. Пожалуй, действительно, Москва принимает, вбирает в себя, впитывает, окутывает своим веянием. Странно приимный дом. Это Цветаева. И тут самое время добавить, что когда-то и она, да-да, представьте себе, жила на Арбате. И это кажется настолько естественным, что вроде бы и не могло быть иначе. Поэты на то и поэты, чтобы чувствовать тягу назначенного им пространства. И, конечно же, Арбат должен был притянуть, примагнитить, подчинить своему властному веянию. Таково объяснение факта, что в биографии Марины Цветаевой появился двухэтажный дом, стройные ампирные контуры которого, если отвлечься от позднейших переделок, напоминали о дворянской застройке Арбата, о тех временах, когда пылали в изразцовых печках березовые поленья, горничные чистили мелом столовое серебро, на пюпитрах московских барышень стояли ноктюрны Джона Фильда, и лохматая китайская собачка, стуча коготками по паркету, таскала в зубах бальную туфельку своей хозяйки. Позднее к дому добавилась мансарда, и выросли тополя напротив. Два дерева хотят друг к другу. Это о них, чудом сохранившихся тополях, на которые многие москвичи смотрели, не зная, что они воспеты, что они принадлежат не только Борисоглебскому переулку, но и русской поэзии. Странно, два реально существующих тополя, до которых можно дотронуться, и поэзия. Летучее облачко, легкий эфирный дымок, причудливо возникающий из оттисков типографского шрифта на белой бумаге. Да, многие не знали, это сказано не случайно, потому что в истории всегда есть волнующий миг, когда она еще спеленута жизнью, еще не высвободилась от нее, не очистилась от будничного ссора, от чернильных пятен на зеленом сукне дубового письменного стола, от случайных волосков, прилипших к вечному перу авторучки. Этот миг краток, промелькнет и исчезнет. И тогда вещи станут реликвиями, дома памятниками, и на застывшую в безмолвном оцепенении жизнь опустится купол музейного стекла. А пока этого не произошло, мы подчас и не догадываемся, кто жил в соседнем от нас доме, ходил по нашей улице, заворачивал к нам во двор и сидел на старой скамейке, спрятанной в тени акации, на которой мы так любим сидеть. Признаюсь, что когда-то и я не догадывался, не подозревал, и это беспечное неведение, конечно, совпало с порой детства, когда меня водили мимо Цветаевского дома, одетого в куцую шубейку, закутанного в бабушкин шерстяной платок, подпоясанного взрослым ремнем, в котором специально для меня было проколото несколько дополнительных дырочек и обутого в валенки с калошами. В Борисоглебском мы навещали моих тетушек, а сами жили неподалеку, на Малой Молчановке. И вот вспоминаю, как мать тянула меня за руку, а я, что называется, виснул на ней от досады, и шерстинки платка, намокшего от дыхания, неприятно кололи мне рот. Была зима, были 50-е годы, и дворники с блестевшими на солнце лопатами не успевали сгребать снег к тротуарам. Смотрел я на этот дом, так же, как на все остальные. А может быть, даже и не смотрел, потому что в детстве смотришь только на новое, а Цветаевский дом был для меня старым, давно знакомым и таким же привычным, как ощущение маминой руки сквозь детскую варежку. Я делюсь этими воспоминаниями для того, чтобы обозначить начало истории, которую собираюсь поведать. Историю узнавания дома и человека. Потому что всегда бывает, что кто-то приводит, знакомит, открывает перед вами двери и, пользуясь правом хозяина, показывает комнаты, мебель, пожелтевшие фотографии на стенах и старинные вещи. «Здесь находилась гостиная, здесь кабинет, здесь спальня», — говорит он, всякий раз делая небольшую паузу, чтобы вы могли мысленно перенестись назад и, словно встав на цыпочки, дотянуться до прошлого так же, как в детстве дотягиваешься до вазы с конфетами. Удивительно, как сохранилась роспись плафона и обивка кресел, и этот паркет. Да-да, удивительно, соглашаетесь вы, переводя зачарованный взгляд от одной вещи к другой и испытывая единственное желание, чтобы и роспись, и обивка, и паркет также удивительно сохранялись и дальше. Сохранялись благодаря этому человеку, не будь которого и все исчезло бы, рассеялось, обратилось в прах. На мое счастье, именно такой человек встретил меня на пороге Цветаевского дома. Через много лет после того, как умерли тетушки, жившие в Борисоглебском, я повзрослел, а наша семья переселилась с Молчановки в новый район. 50-е годы сменились 60-ми, а затем наступили 70-е, уступившие место 80-м, и запрещенная Цветаева стала разрешенной. К дому потянулись паломники, зачастили экскурсионные автобусы, и москвичи узнали, что два дерева хотят друг к другу. Это о тех самых тополях, которые и по сей день стоят в Борисоглебском переулке, хотя он и назывался одно время улицей Писемского. Узнал об этом и я, удивившись, что на самом-то деле давно уже знаю и о доме, и о тополях, и оказывается, это знание принадлежит не только мне, которого водили мимо, но и жившему здесь поэту, чьи строчки я твержу наизусть. Короче, два знания сомкнулись, как крылья разводных мостов, и столько раз проходивший мимо, я решил, наконец, войти в дверь Цветаевского дома. Тут-то произошла встреча с человеком, с которым связаны мои арбатские приключения, впрочем, мало похожие на то, что принято называть приключениями в настоящем смысле слова и скорее напоминающие о психологическом, чем об авантюрном романе. Именно романе в духе Арбата и тех переулочков. Поэтому я начну мой рассказ с того, что я трижды нажал белую кнопку звонка, и в проеме открывшейся двери показалась невысокого роста пожилая женщина в очках со строгим выражением глаз, которое бывает у учителей или врачей, в наброшенном на плечи оренбургском платке и в таком же строгом черном платье. «Могу ли я видеть Надежду Ивановну?» — произнес я, имя, уже известное мне по рассказам и даже по телепередаче, состоявшейся накануне и посвященной Цветаевской квартире и ее бессменному добровольному хранителю Надежде Ивановне Катаевой-Лыткиной. «Да, это я», — ответила женщина вопросительно и по-прежнему строго глядя на незнакомого человека. «Дело в том, что мне... Пожалуйста, проходите». Я оказываюсь в прихожей, освещенной тускло мерцающей лампочкой. Со стеснительностью непрошенного гостя вешаю пальто, снимаю шапку и вслед за хозяйкой прохожу в комнатку, напоминающую маленький музей. На стенах висят пожелтевшие фотографии, рисунки, архитектурные чертежи, вырезки из газет. И все это, словно дорожный алтарь у паломника, может быть в несколько минут свернуто, упаковано, уложено в коробке. Одним словом, возникает ощущение зыбкости и неустойчивости, странно противоречащее музейному облику квартиры. И я ловлю себя на мысли, что и в неуловимом выражении, присущем вещам, сквозит некая обреченность, признак неминуемого расставания с привычным и насиженным местом. Почему и откуда такая мысль? Об этом несколько позднее. А пока я усаживаюсь на краешек стула, и мы продолжаем наш разговор, я пытаюсь объяснить, что мне надо увидеть квартиру Цветаевой. Это связано и с внутренней потребностью, и с тем правом, которым как бы обладаю я, родившийся здесь же неподалеку и еще с детства помнивший этот дом. Так я говорю, сидя на краешке стула, но помимо моей воли получается, будто мне очень хочется увидеть эту квартиру, и это несдержанное «хочется» в глазах хозяйки объединяет меня со множеством других незваных и праздных посетителей, от которых она уже довольно устала, и поэтому наш первый разговор заканчивается неопределенным обещанием, возможно, не сейчас, и благосклонным разрешением позвонить через какое-то время. Я записываю номер, благодарю и прощаюсь». Проходит 1-2 недели, призванные обозначить ту самую паузу, которую я должен выдержать, желая остаться вежливым человеком. И вот я звоню по телефону, вновь называю себя и слышу, что в воскресенье собираются студенты, помогающие разбирать завалы на чердаке. И если мне будет это удобно, я тоже могу приехать. К 12 часам. Надо ли говорить, как я обрадовался? И, конечно же, стал уверять хозяйку дома, что более удобного времени для меня не найти, что я непременно приеду, заранее благодарен и прочее. Настает воскресенье, и я снова оказываюсь у того же походного алтаря. Но на этот раз комната заполнена девушками в рабочих халатиках, которые получают инструкции, что и как им делать. А я, человек праздный и посторонний, дожидаюсь решения моей участи. «Вы тоже можете подняться наверх», – обращается ко мне хозяйка, как бы извиняясь за то, что сама она слишком занята, чтобы сопровождать меня. «Вместе с девочками они вам все покажут». Мы поднимаемся на 2-й этаж, где находится та самая квартира. И едва лишь в полумраке обозначаются смутные контуры стен, комнат, коридорчиков, потолков и лестниц, во мне возникает то самое ощущение места, которое кажется главным в моих психологических приключениях. Поэтому скажем о нем подробнее. Бывает, что вы попадаете в старинный русский город, и хотя называется он не так, как назывался прежде, вы доподлинно знаете, что город именно старинный, заложенный еще во времена удельных князей, с традициями и историей, Вспоминая эту историю и повторяя это прежнее название, вы идете по улицам в надежде, что нет-нет, да и мелькнет где-нибудь сохранившаяся старина. В державной кладке кремлевских стен, теремных узорах боярских палат, ярусах кокошников, взбегающих к золотым куполам и узких прорезях решетчатых монастырских окон. Но к вашему разочарованию вы не встречаете ни куполов, ни кокошников, и вместо боярских палат видите одинаковые пятиэтажные дома, пивные ларьки, выгоревшие на солнце плакаты и старушек с мешками семечек. Постепенно вас охватывает уныние и тоска, стерегущие человека в чужом городе, и хочется поскорее вернуться домой, и вы внимательно изучаете расписание обратных автобусов. Но вдруг, словно бы наталкиваетесь на что-то. Нет-нет, и пятиэтажные дома, и ларьки, и старушки остаются там же, но до вас словно доносится дыхание древнего места. Вы всем своим существом осязаете, что здесь было, и вас словно притягивает тайный земной магнит. После этого вы, конечно, забываете о своем разочаровании, и обратный автобус уходит без вас, а вы еще долго не можете преодолеть неведомого притяжения. Стоите и смотрите на старушек, на ларьки, на пятиэтажки, и чужой город кажется вам родным и близким. Продолжение рассказа Леонида Бежина «Хранитель открытого дома» слушайте в следующем выпуске «Автоинформатора».